Сегодня действительно такая очень важная тема. И вы знаете, уже мы говорили, что этот год, 2013 год, в нашем братстве объявлен год семьи. Год семьи. И это означает, что в этом году особый акцент в служении делается на семье, семинары проводятся, молитвы о семьях полных, неполных, где верующие, где неверующие, о детях. В некоторых церквах, вот нашего братства, даже в Москве, я знаю, почти каждое воскресенье пастор проповедует на какую-то семейную тематику. И на самом деле в Священном Писании очень много говорится о семье, как она должна строиться, как не должна строиться, да. Вот, и сегодня вот как бы мы с одной стороны продолжаем тему лагеря, с другой стороны вот год семьи, но мы читаем Божие Слово и на основании Божьего Слова вместе рассуждаем. Я не был в лагере в прошлом году в церковном, первый раз слышал проповедь брата Юрия. Вот. И когда я молился, размышлял, какую избрать тему сегодня, мне вспомнились слова ветхозаветнего человека, который жил много-много-много лет назад. Он был верен Господу, и однажды он сказал слова, на которые потом песню написали, много раз эти фразы повторяются. «Я и дом, мы будем служить Господу». Помните, кто автор этих слов? Вот такой человек по имени Иисус Навин. И мы из этой книги Иисуса Навина прочитаем вот как раз этот отрывок. 24 глава, это последняя глава книги Иисуса Навина, 14-15 стихи. Итак, книга Иисуса Навина, 24 глава, 14-15 стихи. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Аминь. Вы знаете, когда в церкви проповедуется на семейную тему, то некоторые это воспринимают с большой радостью, понимают, что это актуально. Но не секрет, что Бог ведет каждого своим путем. И не у всех сегодня есть своя семья сегодня, да, вот непосредственно муж, жена. И я знаю некоторых братьев, сестер, друзей моих, которые, когда в церкви объявляется, что будет такая семейная тематика, они говорят, ну, это не для меня, это для меня не актуально. Мне бы сегодня хотелось вот говорить вот на эту тему, на семейную тему, да, на основании этого текста, но очень хотелось бы, чтобы это слово прозвучало для каждого актуально, для каждого. Итак, мы понимаем, что Бог ведет каждого своим путем. Вчера в Центральной Московской Церкви было такое вот ежегодное общение утешения для вдов. Раз в году, в марте, мы такое особое общение делаем, собираем сестер, вдов, ну и братья приходят, вдовцы, их меньше, как правило, в одну из московских церквей, и проводим для них собрания. Звучат проповеди утешения, песнопения, свидетельства они рассказывают, сами делятся своим опытом, вдовы, как они переживают, как Господь их укрепляет. Вот одно из таких собраний было вчера, вот, слава Богу, там был брат наш Паша Анфиногенов пел, пастор из церкви «Благодать Божья» Андрей Мурыгин проповедовал. И понятно, что в каждой церкви, наверное, есть вдовы, где-то их больше, где-то меньше, но они могут сказать, что ну, сегодня вот проповедь Юрия, может быть, ну, не в полной мере для меня. Да? Вот я, может быть, у меня был муж, да, или была жена, а сегодня я в другом статусе, мой супруг в вечности, и, может быть, есть дети, внуки, но не более того. Для кого-то семья заключается в том, что у меня есть родные братья и сестры, может быть, дяди и тети, может быть, бабушка еще жива, может быть, племянники есть, и это моя семья. Да? Вот. И более того, возможно, что у нас даже родственников нету как таковой семьи, или они где-то живут там далеко, или нет у нас с ними связи. И казалось бы, даже вот такого вот, как бы таких семейных уст вроде бы нету, или они очень слабые. И в этом случае, друзья мои, я думаю, что удивительным утешением, вот тоже у брата Юрия это прозвучало в проповеди, что если вот в этой схеме, там, да, Бог, там, муж, жена, что-то выпадает, какое-то звено выпадает, есть утешение, есть Господь, есть церковь, есть христианская семья. Мы, может быть, не всегда на этом делаем акцент, друзья, но это очень важно понимать, что есть семья братьев и сестер. И наша ответственность, наша задача так выстраивать жизнь внутри общины, внутри церкви, чтобы никто не чувствовал себя одиноким. Чтобы никто не мог сказать, у меня нету семьи, я одинок, я никому не нужен. Мне не о ком позаботиться, и мало кто заботится обо мне. Конечно, мы несовершенны. И даже бывает так, когда у человека есть семья, есть жена, есть муж, а люди одиноки. Некоторым, у кого нету мужа, жены, кажется, вот если бы я женился, если бы я вышел замуж, все проблемы бы разрешились. Одиночество ушло бы, было бы понимание, было бы гармония, была бы дружба, была бы семья, супружество. Но не секрет, что далеко не всегда это так. Иногда люди живут в семье, живут вместе, спят в одной комнате, может быть, даже на одной кровати, но страшно одиноки. И в одной книжке я прочитал такое выражение. Человек пишет, мы лежим с женой на одной кровати, между нами, наверное, 10 сантиметров всего расстояния, нам кажется, что между нами несколько километров. Вот это пропасть отчуждения, непонимания, одиночества. И поэтому, друзья мои, вот это слово, о котором мы сегодня будем говорить, оно актуально для всех нас. Эти слова сказал Иисус Навин: «Я и дом мой будем служить Господу». Если, даже если, может быть, я не могу сказать, что я и дом, и моя семья, моя жена, мои дети, на которых я влияю, с которыми я живу, будем служить Господу, но мы можем сказать, что я и дом мой, я и моя церковь, я и мои братья и сестры, я и мои близкие, друзья, христиане, мы будем служить Господу. И это самая главная цель христианской жизни. Об этом мы сегодня будем говорить. И вот этот текст мне хотелось сегодня под таким необычным ракурсом рассмотреть. Мне хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на три поколения. Может быть, одно из этих поколений немножко условное, но это очень важно. Главным героем этого отрывка является Иисус Навин. Но интересно, что мы не знаем о родителях Иисуса Навина ничего, о его отце, о его матери, о его дедушке, о его бабушке. Но когда мы внимательно перечитываем книгу «Исход», книгу «Второзаконие», книгу Иисуса Навина, то мы узнаем, что у него был дедушка, у него был отец духовный. Вот было это как бы предыдущее поколение, которое оказало сильнейшее влияние на Иисуса Навина. И вот этим влиянием, этим благословенным влиянием на Иисуса Навина был вождь народа Божия Моисей. По всей вероятности, по крайней мере, мы не видим этого в Библии, они не были родственники по плоти, Моисей и Иисус Навин. Но каким-то удивительным образом Иисус Навин еще с юности, с детства рос, воспитывался, формировался под влиянием Моисея. Когда мы посмотрим на Моисея, то мы знаем, что это был человек Божий. Человек, которого Бог называл своим другом. Человек, с которым Бог непосредственно разговаривал. Которому Бог говорил, и он слышал, и принимал, даже иногда как-то дискутировал с Богом. И имя Моисея в Библии упоминается 389 раз. И почти везде о нем говорится, как о верном Божьем человеке. И вот рядом с таким наставником, рядом с таким духовным отцом рос Иисус Навин. Есть интересный отрывок. Книга Исход, 33 глава, 11 стих. Книга Исход, 33 глава, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан. А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Скиния – это была такая палатка, такой передвижной храм. она была построена по повелению Божьему еще до вот этого известного храма Соломонова и была таким, знаете, вот, богослужебным местом, таким передвижным храмом, когда народ путешествовал, он брал ее с собой с места на место, она была разборная, сборная. Там возносились молитвы, там приносились жертвы. Вот это удивительная характеристика, что Иисус Навин, по большому счету, он не был священником. Он не был тем, кому по роду службы, так сказать, по его рождению, по его призванию было предписано находиться там при скине, при храме и совершать служение. Но это был зов его сердца, это было его призвание в равной степени, как, может быть, немножко вперед скажем, как был у Самуила. Он тоже не был из рода священнического. Но его с детства мама привела к священнику Илию, да, привела к этой же скинии, да, и вот он там служил Богу. Так вот и здесь. И следует сразу сказать, друзья мои, блаженны те люди, те молодые люди, у которых есть добрые, верные Божьи наставники. Даже если, может быть, по плоти мой отец или твой отец не был таким наставником. Если да, то слава Богу, благодари за это Бога. Но даже если так, то важно, может быть, иметь другого человека, иметь другого христианина, более старшего, более опытного, который сможет тебя наставлять, который сможет за тебя молиться, который сможет тебя поддерживать, который сможет тебя вразумлять, может, где-то останавливать, где-то обличать, где-то даже, может быть, строго говорит: не делай этого, остановись. Так нельзя, будет беда, будь аккуратен. В Библии есть такие примеры. Мы мало что знаем про отца Тимофея. Знаем, что он был грек, скорее всего, он был язычником. Но был Павел. Был Павел, вот этот духовный отец Тимофея. И под влиянием, с благословения, спасибо, благословения Павла, из этого мальчика Тимофея получился служитель Божий, епископ, который потом, по которому Павел напишет: ты иди, поставь там пресвитеров, ты сделай то-то, учи, запрещай, увещевай, будь образцом для верных. Но даже если у Тимофея не было отца-христианина, мудрого наставника, Тимофей был благословен тем, что у него была мама и бабушка, которые как бы восполнили эту немощь, и они наставляли своего сына и внука. Этот чудесный текст 1 Тимофею, вернее, 2 послание Тимофею с 1 главы, когда апостол Павел пишет: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью», он пишет о Тимофее, «что непрестанно воспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которую прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Друзья, дорогие братья и сестры, я не знаю, понимаем ли мы до конца свою ответственность. Прежде всего в том, чтобы хорошо, когда у нас есть вот эти Павлы, есть Моисеи, есть Евники, есть Лоиды, которые нас наставляют. И Писание говорит еще один текст, послание к евреям 13:7, послание к евреям 13 глава 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Это огромное благословение, если у нас есть эти наставники, если есть эти мужья и жены Божии, которые молятся за нас, которые поддерживают нас, наставляют нас. Но, друзья дорогие, если даже так оказалось, как мы сказали в самом начале, Бог ведет каждого своим путем. Может быть, мы уверовали, будучи взрослыми. Может быть, наши родители уверовали после нас. А может быть, они до сих пор еще не уверовали. И они, их наставление нужно, знаете, через раз слушать, через два раза принимать. Потому что иногда это очень неправильное наставление. Мало того, что это не христианские, они еще иногда бывают и в таком, в человеческом представлении неправильные наставления. Но если мы познали Господа, если мы уверовали, если мы дети Божии, теперь на нас лежит ответственность наставлять наших детей, заботиться о наших внуках, стать для них этими лаидами, евниками, стать для них Моисеями, стать для них Павлами, чтобы с нас началось вот это, ну, я не знаю, такое святое поколение, началось Божие вот это вот, какое-то родословие, что не знаю, как правильно сказать, да, когда наши дети, наши, может быть, племянники, может быть, наши братья и сестры младшие, у нас разная ситуация, но когда они смогут, взирая на нас, на наш пример, видя нашу жизнь, учиться у нас, принимать наши советы и идти дальше по жизни с Богом, жить христианской жизнью. Благослови Господь, чтобы в нашей церкви была вот эта преемственность, была вот это из поколения в поколение, служить Господу, служить Господу, служить Господу. И вот, условно говоря, первое вот это поколение, поколение Моисея, поколение бабушки Тимофея, которое повлияло на отца, повлияло на Иисуса Навина. И вот, как бы, выходит второе поколение, так сказать, на арену, на сцену, поколение Иисуса Навина. Мы знаем, что время, в которое жил Иисус Навин, было не менее сложное, чем время Моисея. Если Моисею предстояло вывести народ израильский из рабства, если ему предстояло столкнуться с фараоном, царем египетским, с этими оккультными силами, которые действовали эти жрецы египетские, да, через него Бог эти казни совершил, через него Бог чудеса совершил, Он оказывался в тупиковых ситуациях, когда, помните, море перед ними, когда кушать нечего, когда воды нету, когда народ ропщет, когда народ бунтует. Это было трудное время. Но когда пришло время Иисуса Навина, не менее трудное время. Если помните, как раз под руководством Иисуса Навина народ перешел Иордан, вступил в эту землю ханаанскую, обещанную Богом, но эту землю предстояло завоевать. Мечом, копьем, нужна была вера, нужно было мужество, нужна была отвага, нужно было послушание Богу, нужна была верность Божьим принципам, нужна была святость, которую, помните, не проявил один человек по имени Ахан, и какое поражение было, как многие погибли, когда Иисус, наверное, пал на лицо свое пред Богом, говорит: «Господи, почему ты отнял свое благословение от нас? Что случилось?» И вот в это время жил Иисус Навин. И книга Иисуса Навина, все 24 главы, повествует там, какой непростой была его жизнь. И вот 24 глава, это финальная, завершающая глава книги Иисуса Навина. Народ успокоился, земля завоевана, ну, процентов на 80. Между вот этими племенами на народа израильского земля разделена. Народ израильский начинает жить в городах, которые он не строил, кушать плоды, которых он, деревья, он, и они не сажали эти, пить воду из источников, которые не они высекали, другие руки высекали людей, живущих перед ними. Когда наступает успокоение, наступает какое-то умиротворение, но в этот момент заканчивается миссия Иисуса Навина. 24 глава книги Иисуса Навина описывает человека, который достиг глубокой старости. Он умер, когда ему было 110 лет, и вот как раз это тот самый период. Если мы посмотрим 23 главу, с самого начала там написано так, с первого стиха 23 главы книги Иисуса Навина. «Спустя много времени, после того, как Господь успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми народами, сими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас». Наступает период смены поколения, смены лидера. Кто-то из нас, люди более старшего поколения, помнит, когда в бывшем Советском Союзе умер такой жесткий, такой кровожадный лидер, как Сталин, для некоторых казалось, что всю жизнь закончилась. Такая была трагедия, такой был ужас, как отец умер. Все, жизнь остановилась. Все, что сейчас, что теперь будет? То есть смена лидера, смерть лидера, тем более лидера духовного, человека Божьего, как Моисей, как Иисус Навин, это очень тяжелый период, друзья. Это снова переломный период. Это снова какой-то переходный период. До этого все было понятно. Господь говорил Иисусу Навину, он делал Божьи дела, народ был благословен, Господь вел их, Господь совершал чудеса, рушились неприступные крепости, расступались воды реки Иордан, небольшое количество израильтян побеждало сотни тысяч противников. Господь был с ними, потому что Иисус Навин был с ними, он шел впереди, он лидер. Но удивительно, что, подходя к концу своей жизни, Иисус Навин мог встать перед народом и очень спокойно, и в то же время очень твердо и решительно сказать такие слова. «Вы изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Знаете, когда я читаю эти слова перед моим взором, это, может быть, простите, немножко моей фантазии, рисуется такая картина. Стоит седовласый старец, благородный, мужественный, спокойный, может быть, испещренный морщинами, и, может быть, окруженный детьми, возможно, внуками, может быть, племянниками, мы не знаем. Это люди, которые были с ним, видели его жизнь, видели его дома, видели изнутри, видели, какой он, простите, в пижаме, тапочках, да, видели, какой он, когда болеет, видели, какой он, когда есть трудности. И вот он стоит в окружении этих людей и говорит всему народу: «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». И мне представляется, когда он эти слова произносит, вот это его окружение, его родство, его дети, его внуки кивают головой и говорят: «Да, аминь, аминь, мы тоже будем служить Господу, как ты, наш отец, дедушка, не знаю, дядя, кто-то еще». Мы будем служить Господу, потому что мы видели, как ты служишь Господу. Друзья мои, интересная деталь, что я уже немножко сказал, что мы не знаем ничего про дедушку, бабушку Иисуса Навина, но мы вообще ничего не знаем про его семью. Мы не знаем ничего про его жену, мы ничего не знаем про его детей, мы не знаем, были ли у него внуки, мы не знаем, были ли у него братья и сестры. Почему-то Библия об этом умалчивает. Но мы знаем, что это человек, который учился у ног Моисея, человек, который от юности служил Богу, служил в скинии. Когда нужно было, он брал меч и воевал за Божий народ. Когда пришло время, он стал лидером, вождем, который перевел народ через Иордан, и под его руководством был завоеван Ханаан, была завоевана эта земля. Это человек, который действительно своей жизнью заслужил тот духовный авторитет. Человек, который мог говорить с внутренней силой, с внутренним убеждением, что как он служил Господу, так и его семья, его дом будет служить Господу. Вы знаете, такое право, чтобы так говорить, нужно заслужить. Мы можем говорить красивые слова, мы можем красиво проповедовать, мы можем писать книги, мы можем призывать других. Но я думаю, могу ли я сказать, можешь ли ты сказать от сердца пред Господом, пред Божьим народом: я служил Господу, я ходил пред Богом, и мой дом служит Господу, и мой дом будет ходить пред Богом. Нам неизвестно, оставил ли Иисус Навин своим детям, своим внукам какое-то материальное богатство. Оставил ли он им земли, оставил ли он им стада животных, оставил ли он им какие-то города, оставил ли он им какое-то количество золотых монет. Единственное, известно, что когда он умер, написано, его похоронили в его уделе на горе Ефремовой. Что это был за удел, большой, маленький, мы не знаем. Но он оставил удивительное наследство. удивительный пример, удивительную жизнь, служение Богу, такую, что ему верили, что за ним шли, что его жизнь оказывала сильнейшее влияние на его ближних. Друзья мои, в наше время мы редко задумываемся о том, какое имя мы носим, какой, не какой у меня имидж, да, как я выгляжу, как я одеваюсь со вкусом или нет, там полный я или худой, накачанный я или не очень, какое у меня выражение лица, с бородой я или без бороды. Порой современных людей это больше волнует. Какой мой папа, да, седой или нет, высокий, низкий. Но вопрос имени, вопрос авторитета, вопрос влияния жизни – это самый главный вопрос. Это самое сильное наследство, которое только мы можем оставить последующим поколениям. Если мы с вами уйдем с этой земли, когда мы состаримся, что останется в сердцах наших детей, наших внуков? Как о нас будут думать наши племянники, наши братья и сестры, наши родственники, наши соседи? Скажут ли они, что Марья Ивановна, Иван Платонович, Николай Николаевич, Сергей Викторович, Анна Петровна, это был человек Божий? Я жил по соседству с этим человеком. Я работал с этой женщиной. Я в одной бригаде был с этим мужчиной. Этот человек был моим подчиненным, я был его начальником. Это человек Божий. Это человек, у которого слово не расходилось с делом. Это человек, который не только раздавал Евангелие, но старался сам жить по Евангелию. Друзья, я хотел, чтобы мы сегодня об этом задумались. Мы поколение отцов, я хотел бы обратиться к отцам. Какой след? Что видят нас наши дети? Какое влияние мы на них оказываем? Не только словом, не только, может быть, наставлением, нравоучением, но прежде всего нашим поведением, нашей жизнью. Видят ли они, что мы служим Господу? Хочется ли им встать за нами и сказать: «Папа, я хочу служить Господу, как ты»? Дай Господь, чтобы это было так. И третье поколение. Дело в том, друзья, мы как-то об этом уже говорили. Каждое поколение должно пережить личную встречу с Господом. И каждое поколение должно пережить личное посвящение себя Богу. Огромное благословение. Для меня огромное благословение, что мой дед Иван Платонович Хромов служил Господу, проповедовал Евангелие и сложил свою голову за веру в Евангелие. Его расстреляли в 1937 году. Для меня огромное благословение, что мой папа уже немощный, пожилой, но он рвется в церковь, что может, старается служить Господу, молится Господу. Но это моя ответственность, буду ли я служить Господу? Это твоя ответственность, сын и дочь верующих родителей, внук верующей бабушки или верующего дедушки. Посвятишь ли ты свою жизнь Господу? Будешь ли ты, встанешь ли ты в ряд служителей Господа Иисуса Христа? Станет ли Бог центром твоей жизни? Вы знаете, когда Иисус Навин говорит это слово: «Изберите себе ныне, кому служить», хотя он дальше прибавляет: «А я и дома будем служить Господу», но вот эта первая фраза, она дает свободу для его детей и внуков, если они у него были. Он не только говорит там, народу вокруг: вот вы изберите, кому служить. В каком-то смысле он поворачивается к своим детям и говорит: дети мои, изберите, кому вы будете служить. Внуки мои, племянники мои, родственники мои, род мой, вот вы сейчас вокруг меня. Я служу, и вы служите. Но когда меня не будет, будете ли вы продолжать служить Господу? Это ваш выбор. Это ваше право решить. Друзья дорогие, Бог каким-то удивительным, непостижимым образом доверяет нам и любит нас. Он дает каждому право выбора избрать тот путь, который мы сами решим избрать. Друзья, это очень трудный момент. Нам хочется иметь право выбора. Мы люди свободолюбивые. Мы люди демократичные. Нам хочется, чтобы никто за нас не решал, никто на нас не давил, никто нам ничего не диктовал, никто нам не повелевал. Я сам разберусь, я сам сделаю свой выбор. Слава Богу. Но мы всегда должны помнить, что от того, какой выбор мы сделаем, очень многое будет зависеть в нашей будущей жизни. Библия очень ясно говорит и очень просто, что посеет человек, то и пожнет. И это нужно быть безумным, нужно быть глупцом, человеком, который сеет ядовитые семена, сеет какие-то бесполезные, траву какую-то сорную. И осенью ожидает, когда же вырастет пшеница, когда же нальется соками арбуз, когда же сладкое яблоко вырастет в результате моего сеяния. Друзья дорогие, Иисус Навин и его народ, они жили в окружении язычников. По большому счету, израильский народ представлял из себя относительно небольшую горстку людей, которые во всей тогдашней вселенной единственный народ, который знал Бога живого и поклонялся Богу живому и служил Богу живому. Вокруг них жили десятки, сотни других народов. Амореи, моавитяне, аммонитяне, филистимляне, их куча-куча народов. И все эти окружающие народы жили абсолютно по другим законам, абсолютно по другим принципам. У каждого был свой Бог, у каждого были свои правила, у каждого были свои праздники, каждый по-своему строил свои семьи, воспитывали детей по-разному. И вы знаете, как в то время, так и сегодня. Иногда в израильском народе появлялись такие девушки, как Дина, если вы помните, это дочь Иакова, которая вышла за ворота стана своего, за двери своей семьи посмотреть, а как же там на улице? Слушайте, как же там интересно, как же там здорово, там царит праздник у этих языческих народов. Они так интересно одеваются, у них такие красивые песни, у них такие замечательные танцы, у них такие обряды, традиции, такие необычные дома, они такие веселые, у них так все здорово, совсем не так тускло и неинтересно, как может быть в моей вот этой семье, которая поклоняется невидимому Богу. Друзья дорогие, может быть мы, отцы, бабушки, может быть, мы до конца не понимаем, насколько сегодня трудно нашей молодежи, нашим детям, когда мир, обманывая их, предлагает им, знаете, такой фейерверк, хоровод, карнавал, шоу, праздник жизни, когда вокруг все мелькает, поет, радуется, веселится, улыбки, прекрасно все, игры, ешь, пей, веселись, все здорово, ни о чем не думай, ни о чем не переживай, все прекрасно. И вот в такой ситуации давайте услышим слова Иисуса Навина. Изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служат народы, находящиеся вокруг нас? Богам ли этих амореев, гергесеев, ферезеев, моавитян, аммонитян, амаликитян, филистимлян и так далее, и так далее? А я и дом мой будем служить Господу. Так трудно сделать правильный выбор. Так трудно сделать выбор в сторону служения Богу. Так трудно сделать выбор в сторону служения Иисусу Христу. наступить на себя, на свое «я», на свои какие-то человеческие желания, свои потребности, свои амбиции, свое желание какого-то счастья, какого-то мира, спокойствия. И сегодня, как и в те времена, иногда диссонансом звучат слова Писания. «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу». Мне так хочется обратиться к нашим детям, к нашим внукам. Может быть, их не так много сегодня на первом собрании. Надеюсь, что их будет больше на втором собрании. Друзья мои, вы испытываете сильнейший прессинг, сильнейшее давление со стороны телевидения, средств массовой информации, со стороны тех фильмов, которые вы смотрите, тех, может быть, каких-то театральных пьес, детективов, любовных романов, всевозможных шоу, которые напитаны, которые насыщены всевозможным развращением, безнравственностью, злом, всевозможным грехом. И это ценности мира вот этих народов, которые живут вокруг нас, вокруг Церкви Божией. Сегодня страшное оккультное влияние, вот эти всевозможные фильмы там с элементами оккультизма, демонизма, там оборотни и так далее, разврат страшнейший. Буквально вчера пришла рассылка, просит молиться за город Сыктывкар, потому что там впервые в истории нашей страны разрешили гей-парад. И там они хотели в одном месте провести гей-парад, а власти города сказали, да нет, вот в другом, как раз рядом с домом молитвы, где наши братья и сестры Господу поклоняются. И пастор пишет, братья и сестры, молитесь, чтобы Господь остановил это безумие. Помните, там в Питере разрешили, но в последний момент запретили. На территории нашей страны еще этого беззакония не было. Это прецедент, который после этого появляются новые, так сказать, аргументы у ревнителей этого безнравственного образа жизни. И в этой стране мы живем, и в этой ситуации мы живем. Кстати, в нашей стране еще лучшая ситуация, я вам уже говорил. Мы должны благодарить Бога, в том числе и за православную церковь, и за наше правительство, которое пока еще сдерживает это беззаконие, да, и за мэра Москвы, который пока не допускает эти гей-парады, которые снова и снова пытаются проводить. Друзья, но это люди, которые живут вокруг нас. И они страшно негодуют, они злятся, когда мы не живем так, как они. Когда мы отвергаем их ценности, когда мы говорим, нет, я не буду так, это зло, это извращение. Это то, что противоречит Божьему созданию. Это то, что оскорбляет Бога. И одно дело сказать это мне, 50-летнему, или тебе, 70-летней, сестра дорогая. Но сказать это 15-летнему мальчишке или 20-летнему юноше, это очень тяжело. И наша ответственность в том, чтобы молиться за наших детей, благословлять их, поддерживать их, наставлять их в Божьей правде и показывать им вот это влияние, когда из поколения в поколение мы избираем приоритетом Господа, Его Слово, служение Ему, когда мы сами, как отцы, как дедушки, как бабушки, имеем мужество плыть против течения, говорить «нет» греху, не замыкаться на этом там каком-то треугольнике или четырехугольнике вот этой мирской жизни. Их можно разные настроить. Деньги, работа, да, машина, там развлечения, спорт, еще что-то. Но сделать правильный выбор в сторону Господа, в сторону служения Ему и пронести этот выбор через всю свою жизнь – это особое благословение. Это то, что сегодня Господь говорит мне и тебе. И в этом будет благо и для тебя, и для твоих потомков. И это будет слава Господу, если мы делаем правильный выбор, если мы храним верность этому выбору. Друзья мои, в завершении мне хочется сказать такое слово – с которым, я думаю, что многие согласятся, верные братья и сестры, верные Господу, верные Евангелию, что тот человек, который, подобно Моисею, подобно Иисусу Навину, избирает фокусом жить по Евангелию, жить по Слову, служить Господу, он никогда об этом не пожалеет. Есть многие вещи, что мы делаем на этой земле, они кажутся нам значимыми, кажутся нам ценными, мы тратим время, мы нервничаем, мы переживаем, мы не спим ночами, переживая за то или другое, чтобы что-то приобрести, что-то построить, что-то сделать, что-то улучшить, там получить, как, может быть, образование, что-то еще для наших детей, материальное приобрести. Это все на своем месте. Но иногда проходит время, и мы думаем, зачем мне это надо было? Зачем мне эти надо было 2-3 работы? Зачем мне нужно было так копить эти деньги? Все равно там инфляция или что-то съел, или там купил машину, попал в аварию, или там что-то еще. Зачем мне это надо было? Ну что мне в этом? Есть многое, что мы со временем переоцениваем, переосмысливаем, что мы со временем отметаем и говорим, я слишком много времени этому уделял, я слишком сильно об этом переживал, я слишком много нервничал об этом, не нужно этого было, это не стоило того. Ну, друзья мои, если мы, если я и ты избираем фокусом своей жизни, приоритетом номер один, я и дом мой будем служить Господу, и если мы действительно не только это декларируем, но и стремимся так жить, мы никогда об этом не пожалеем. Мы никогда в этом не разочаруемся. Не наступит такого дня, чтобы мы сказали, зачем я столько времени уделял Господу, зачем я столько времени читал Библию, зачем я так много времени проводил в молитве, зачем мне нужно было приходить на эти библейские занятия, зачем мне нужно было приходить на спевки, зачем мне нужно было в церковь заниматься с детьми, с молодежью, посещать бабушек старец там, да, зачем мне нужно было деньги свои нести в церковь, жертвовать на дело Божие. Мы никогда об этом не пожалеем, друзья. Потому что служить Господу, славить Господа вместе со всем домом своим, с братьями и сестрами, с племянниками, с дядей и тетей, с детьми, с внуками, у кого есть семья с мужем и женою, с бабушкой и дедушкой, это самая великая ценность. И да благословит нас Господь именно этому посвящать свою жизнь, на это ориентироваться и к этому стремиться. Аминь.